Аллилуйя. Отец неба и земли, мы благодарим Тебя за ту возможность, которую Ты нам сегодня даешь, возможность встретиться с Словом Твоим, встретиться с мудростью Твоей, встретиться с пониманием реальности этого мира и возможностью использовать все те инструменты, которые Ты нам даешь для славы Твоей, для любви, чтобы жизнь и любовь просто победоносно могла идти по этой земле. Вместо разврата, поражения разума, поражения молодежи, поражения наших детей, мы просим Тебя сегодня, Боже, просто дай нам эти инструменты, с которыми мы можем идти и побеждать. За все Тебе честь и слава. Благодарны Тебе за интернет-соединение. И просим Тебя, Боже, все те, кто не смогли подсоединиться, как-то сверхъестественно помоги нам в этом. За все Тебе честь и слава. Мы собрались и молились. Во имя Мессии Иешуа, Сына Божьего, Мессии Израиля, спасение народам и слава Израиля. Амен. Итак, мы уже с вами, значит, в сети. Сейчас еще раз попробуем коротко подсоединить. И двинемся вперед. Итак, мы закончили с вами главу Матот. Матот, как мы с вами говорили, это не просто колено, это боевая единица. А вообще-то колено переводится на иврите, там совсем другое слово, шавей. Поэтому Матот это, как сегодня это понимают, ну, батальон, полк, что-то такое. То есть это боевая единица. И мы с вами говорили об этой боевой единице, что суть того, что Бог дает команду Моше, и он берет из 600 тысяч мужчин, 630 тысяч, 603 тысячи, извините, выбирает с каждого колена по тысяче, их становится 12 тысяч, и они идут на войну против 10 царей. То есть у каждого из этих царей может быть по 20, по 30, по 50 тысяч. Ну, как минимум, представьте себе, 10, это как минимум где-то 100-тысячное войско стоит против Израиля. А в Израиле есть 600-тысячное войско, но Моше выбирает только 10, из каждого колена по 1000. И мы с вами сказали уже вот этот вот момент, я просто немножко повторюсь, что это очень важный момент, потому что когда Бог избирает, то дальше написано, он дал оружие. И когда началась эта война, и когда сделали пересчет всех тех, кто ходил на войну, не погиб ни один человек. Почему не погиб ни один человек? Потому что перед этим раскладка идет духовная. Если кто-то произнес какую-то клятву или обещание недер Господу и не исполнил, должен исполнить его, а кто не исполнил, тот связал словами уз себя. То есть мы входим в завет с Творцом, и мы говорим, Боже, ну что такое водное крещение? Это же на самом деле мы входим в завет с Творцом и обещаем ему служить верно. То есть мы входим с ним в завет. И если мы не используем свое оружие, которое он нам дал, те дары, которые он нам дал, то получается это сплошная фикция, мы вообще не в завете. Вот это была тема, о которой мы говорили в прошлый раз, да? А теперь сегодняшняя глава – это Массей. И Массей – это глава, в которой перечисляются места, в которых двигается Израиль. И дальше начинается буквально каждое место, начиная с Рамсеса. Одна остановка, вторая остановка, третья остановка, четвертая остановка, пятая остановка. И у меня к вам вот такой вот наводящий вопрос. Кто-то когда-нибудь считал, сколько же было этих остановок на самом деле? Вот смотрите, если мы читаем 33 главу, так и отправились сыны Израилева из Рамсеса и расположились в станом Сакхофе. Итак, Рамсес 1, Сакхоф 2. И отправились из Сакхофа и расположились в Ефаме 3 и так далее. То есть, чтобы не мучить вас, я сразу скажу, что их 42 перехода там было. 42 перехода. И что такое 42? 7 и 7 это будет 49, а 6 и 7 – 42. для того, чтобы как-то понять вот эти намеки, которые дает Тора, мы просто-напросто должны увидеть одну вещь. Смотрите, все цифры имеют свое значение. Например, цифра 7 – это полнота, а цифра 6 – кто-то знает, что означает цифра 6? Цифра 6 – это когда ты подходишь к этой полноте, но ты еще не вошел в нее. Потому что шаббат начинается в пятницу вечером. То есть и начинается шаббат, то есть полнота входит. Но ты стоишь перед полнотой, ты практически подготовлен уже, тебе осталось сделать только шаг. Так вот смотрите, 42 перехода, и остается еще одна семерка, и ты входишь в юбилейный год, в 50-й год. Итак, вот вы просто обратите внимание, что даже не просто так перечисляются все вот эти остановки, где остановился Израиль и так далее. Чисто географически даже эти названия, которые здесь описаны, сложно сегодня восстановить, но самое главное для нас, я так понимаю, вы понимаете, что изнутри как бы все время идут такие намеки. Итак, а мы с вами уже говорили, что такое ювель. Ювель – это 50-й год, когда прощались все долги. Итак, 42 перехода, остается один переход, седьмой. И тогда будет 49 и 50-й. То есть, получается, остается один переход. И вот этот переход, мы сейчас на нем и стоим. Мы стоим на границах западной стороны Иордана. И нам осталось только переступить эту маленькую речушку, и мы в земле Канаанской. Теперь естественный вопрос заключается. Какую землю дал нам Творец? Откуда и докуда? В прошлый раз говорили. Кто-то помнит? Ну, Алла, хорошо, вот дадим тебе возможность высказаться. Откуда и докуда Бог дал землю Израилю?
Откуда и докуда?
Откуда и докуда? Конкретное географическое место. Откуда и докуда? Помните, Бог говорит Аврааму, вот встань на эту гору и посмотри. Я даю тебе землю оттуда и дотуда. Откуда и докуда? От какой речушки и до какой речушки? Ладно, проще скажу.
Иордана.
А?
Иордана.
От Нила до Евфрата.
Нет. Правильно, Оля говорит, от Нила до Евфрата даю тебе эту землю. То есть Синайская пустыня, а сегодня граница, это Суэцкий канал. Но это не совсем правильно. Дело в том, что Бог дает от Нила до Евфрата. А здесь мы стоим с вами на границе земли Канаанской. Напрашивается мысль, так что же тогда земля Канаанская, если мы давно уже, собственно, от Нила, западная сторона Нила, мы же там и жили. Это же была и была эта самая земля Гешем. Получается, мы и жили на той земле, которую Бог пообещал Аврааму. А теперь мы идем по пустыне, собственно, по своей земле, через Синайскую пустыню, двигаемся и подходим к реке Иордан, и разведчиков туда посылаем. В чем дело? Что тогда земля Канаан? Земля Канаан, я проще вам скажу, в географическом положении, это от реки Иордан до Средиземного моря. Вот этот вот кусок, это и есть земля Канаанская. Посмотрите, если у кого-то есть глобус, да, вы просто увидите, что земля Канаанская – это центр. Вообще вот эта вот часть от Нила до Евфрата, да, это самый центр земли. То есть говорят Ближний Восток. Я не соглашаюсь с этим моментом. Почему-то море называется Средиземное, то есть оно в середине, в центре находится. А Восток, он не ближний, он средний, он центральный. Вот это, наверное, будет точнее и четче будет описано. Итак, смотрите, мы подходим к земле Канаанской, и у нас начинаются проблемы. Нам, чтобы перейти эту реку, которая, собственно, никаких проблем с ней нету, нам нужно воевать с одним народом, с другим народом и так далее. То есть есть какая-то духовная война. в которой как раз происходит вся вот эта вот вся проблема происходит. Что же тогда является земля Канаан? А земля Канаан является землей, которая находится в самом центре. И с нее как раз все и начнется. Итак, шесть по семь переходов, их получается 42, остается последний переход, чтобы заключить 49-й. И дальше тогда начинается разделение земли. И в этом разделении земли еще мы не перешли туда, а земли уже разделяем. 35 глава, с 9 стиха. «И сказал Господь Моше, говоря...» То есть мы с вами вот... Я вам коротенько просто рассказал, что здесь происходит вот в 33, 34, 35 глава. «И сказал Господь Моше, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Канаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас города для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно, то есть Гоэль. И будут у вас города сии убежищем от мстителя за кровь, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред обществом на суд. Городов же, которые должны вы дать городов для убежища, должно быть у вас 6, 3 города дайте по эту сторону Иордана, то есть западная сторона, и по восточную 3 города дайте, чтобы как бы у всех было. И для сынов Израилевых, и для пришельца, и для поселенца, то есть для всех, между вами будут они 6 городов убежища, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Дальше. Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударил кого-то из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударить из руки, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу, лишь тот встретит его сам, поможет умертвить его. Если кто толкнет кого по невинности или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что он умрет, или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умереть убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должен возвратить его общество в города-убежище, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, которым помазан священник Елеем. Вот такая история. Если же убийца выйдет за пределы города-убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь, вне пределов города убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по слову свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город-убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти священника. Не оскверняйте земли, на которой будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролития по ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых. Итак, смотрите, делаются специальные города, города-убежища. О, что это такое? Тут всех повыключало, я смотрю.
Все здесь.
А, все здесь, да? Ну, хорошо тогда. А то у меня что-то такое ощущение, что никого нет. Ага, вот теперь вы появились все у меня на картинке. Отлично. Итак, смотрите, нужно построить города-убежище. Города-убежище. Шхем, Хеврон, Кадуш, Нафтала. Между городами по 100 километров расстояния. Западная часть – это Восток, Рецер, Рамос, Шимон, Блан, город и так далее. То есть западная сторона и восточная сторона. Итого 49 городов. Перед этим мы с вами говорили, что эти города в каждом колене должны быть, и каждое колено получало надел в этих городах. И там жили левиты, у которых своих городов не было, и которые жили от десятин и приношений, которые Израиль приносил. Ихная задача была основная – это священство, изучение Писания, молитвы и служение всему Израилю. Поэтому в каждом колене был как бы центральный город, духовный центр, в который могли приходить люди для решения каких-либо спорных вопросов или духовных вопросов, или житейских и так далее. К тому же, каждый человек, который убил, ну, так получилось, как мы говорили, нечаянно убил, не специально убил. Иногда вот это вот все учение, смотрите, к чему нас ведет. Иногда мы очень строго судим своих близких, братьев, сестер там и так далее, да? А наше служение не осуждение, а наше служение оправдание. Ибо Иешуа пришел не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы оправдать. А коли мы его ученики, то значит наше служение оправдание. А часто мы как раз занимаемся совсем наоборот. Большей частью мы как раз таки и осуждаем. Так вот, смотрите, есть специальное постановление. Если человек убил не специально, то он может скрыться в специальном городе. Но так или иначе, если человек убил, вы мне скажите, он убийца или нет? Есть у кого-то мнение?
Убийца.
Все равно же убийца, правда?
Конечно.
Все согласны, поднимите руку. Это убийца или нет? Какая разница, как он убил?
Убийца.
Убийца. Все согласны, да?
Да.
Смотрите, но если он убийца, он же все равно должен понести какое-то наказание. Сегодняшние тюрьмы, исправление, это только называется, что это исправление. Ведь отправляется туда человек, а оттуда выходит профессиональным убийцем. Или вором в законе выходит, профессиональным вором оттуда выходит. У него как школа там, как институт какой-то. А здесь направляется в духовный центр. Туда, где происходит исправление. С ним по-любому там работать будут. То есть есть человек, с которым можно работать, и которого еще возможно исправить. И есть человек, которого уже невозможно исправить. Итак, который убил в состоянии эффекта не специально, то есть у него не было заранее приготовленного плана и прочее. То есть он целенаправленно шел, нанял убийцу или подскочил, взял ножом, убил там и так далее. Произошла какая-то драка, и он, может быть, так не рассчитал свои силы. А скажите мне, пожалуйста, откуда вот у нас как бы все законы, да, которые принимает Тора, она имеет определенные истории. И из этих историй мы берем определенные законы. Так вот, Вот эта история с неумышленным убийцем. Кто-то может мне сказать, с какой истории, из какой книги взято это? И откуда она вообще появилась, этот неумышленный убийца? Ну вот и справа налево пошли. Аллочка, ты у нас первая. С какой историей мы имеем неумышленного убийцу? Откуда мы можем взять пример? Хорошо, Ирина, спасибо, Аллочка. Очень.
Не, но умышленным не нашел, надо назвать, а неумышленным я не помню.
История с неумышленным убийцей, на котором строится мицва, мицва это заповедь, вот которую мы сейчас с вами читаем. Она, поймите, что всегда какая-то история была, и поэтому Бог выдвигает какую-то заповедь, чтобы мы ориентировались. Не помните, да? Зоя, помнишь?
Нет, не помню.
Не помнишь. Алла, ты уходила, да? Ты помнишь,
да?
Какая это история?
Я тут.
Ну, я тут, а ты молчишь.
Я вспоминаю.
А, я вспоминаю. Окей. А, вот Люда здесь. Люда, ты не помнишь, какая это история? Ты должна знать.
Добрый вечер. Помню умышленную.
Неумышленный убийца. В нашей истории.
Неумышленную пока не помню.
А вы все ее знаете. Просто оно у вас вылетело из головы, вы ищете то, чего нету. Павел, ты помнишь, есть ли неумышленный убийца в Торе? Не помнит. Окей. А мы отправляемся с вами в книгу Берешит, Бытие, в первую главу и в первую строчку. Даже не первая глава, там, где Каин убивает Авеля.
Так это же умышленное.
Почему умышленное?
Умышленное, да. Я помнила Каина и Авеля, но она же умышленная. Он же со злости убил его.
Ну, так... Ты же знал, что это смерть.
Конечно, он же возревновал.
А, смотрите, а его высылают куда?
А его высылают в город этот.
Отлично. Если его высылают, значит, смерть была. Она для него была, вы понимаете, это были первые два человека на земле. И они не знали, что такое смерть. Откуда? Какая смерть? Они вообще ничего еще не знают. Вот они родились, и они знают, что они живут. Они не знают, что это когда-то кончится, и как это может кончиться, и прочее. Он в состоянии ревности просто ударил. А вы представляете, первые люди, какой силой обладали? Говорят, Адам был как Гадоль Адам, то есть до небес. Силище невероятное было. Он ударил и даже не ожидал, что тот умрет. Поэтому он и скрылся. Бог говорит, смотри, кровь брата твоего вопиет ко мне. Он говорит, что я ему? Сторож, что ли, чтобы ходить за ним? То есть он даже не понял, в чем дело. Так вот, смотрите, первое убийство, которое... Уже оттуда, там, в самом начале, да, Бог выселяет убийцу. Ведь Каин убийца, но неумышленный. Нигде мы не читаем с вами, что Каин планомерно готовился к убийству. Бог сказал ему, смотри, Каин, перед дверями грех лежит, а ты господствуй над ним. Он не имел в виду, что он... готовит план убийства брата, а он имел в виду, что грех, зависть у тебя внутри стоит. И зависть эта стала результатом того, что у них произошла вот эта драка. Так вот, смотрите, практически каждая история, которую мы имеем в Писании, если мы ее правильно понимаем, нам уже будет легко понять, умышленный, неумышленный и так далее и тому подобное. Дальше мы с вами читаем, что должен быть мститель, то есть какой-то родственник, который может и даже должен мстить за своего близкого родственника или дальнего родственника и так далее. А теперь представьте, едет человек на машине, нарушает скорость, нарушает правила дорожного движения, делов куча, выскочил туда, Ведь это сдерживающая, как бы, вот такая позиция. Когда человек знает, если он сейчас кого-то задавит, его не просто в тюрьму посадят, а за ним мститель будет уже идти, который может его убить. И он, конечно, не специально убьет. У него есть там возможность, но он еще должен успеть до этого города дойти. Дальше говорится о том, что никого нельзя наказывать смертью, пока не будет суд. Причем суд производит действие вот в таком порядке. В суде должен быть момент, который назывался синдрион, который должен был в первую очередь найти оправдательные моменты в его преступлении. То есть искали не то, что он действительно убил, не убил там и прочее, а искали оправдательные моменты для него. В чем заключались оправдательные моменты? Необходимо было как минимум два свидетеля, которые видели, как он убил, раз, и которые бы могли сказать, что да, у него до этого там он как бы планировал это, прочее и прочее. Это достаточно сложно, чтобы синдрион, там столько пунктов было, около 1000, чтобы предать человека смерти. Практически синдрион за все время своего существования привел в действие этот закон несколько раз. Один из них, вспоминаем Иешуа. Вы помните, когда Иешуа приводит на синдрион, а как мы уже с вами помним, медианцев уничтожают по какой причине? Во-первых, потому что Моше сам жил в Медиане 40 лет. Во-вторых, как бы он впитал в себя, ему как бы отрезать эту пуповину нужно было. Но самое важное, что это была идеологическая битва. Ведь в то время, когда Пинхас убил этого Козбу, то там была такая ситуация, что моавитяне, они-то находились на границе с Израилем, а медианцы, если вы посмотрите на карту, это южная сторона Элата. То есть, забыл, как эта страна там называется, дальше там, за Иордания, что ли, в общем, вот в ту сторону. И это были кочевые племена, которые время от времени сюда попадали. Так представьте себе, где стоит Израиль на Иордании, и где находится Эйлат, туда южная сторона, вот эта часть, да? А как они вообще туда попали? То есть они, оказывается, прислали своих самых красивых девушек специально оттуда, хотя им угрозы никакой не было. Им необходимо было вот такая вот духовная диверсия Израиля, что они там вот этих девушек своих красивых привели. То есть... Самое главное – духовная диверсия. Духовная диверсия заключалась в том, что если человек провозглашает какую-то вещь, не соответствующую с Писаниями, а Иешуа провозгласил, что «я и Отец одно», когда он процитировал из Исаии 61 главы «Дух Господа Бога на мне», то есть он сказал, что он Машиах. А дальше нужно было с этим вопросом разобраться. То есть нужны были свидетели, которые бы сказали, что это так или не так. Поэтому ему задавались вот такие вот вопросы, в которых говорились, а говорил ли ты так? Он говорит, говорил. И даже этого для синдриода было мало, что даже если человек сам признавался в своей вине, необходимы были свидетели. Поэтому подтягивались еще другие свидетели, которые сказали, да, он говорил, я и Отец одно. Так как Господь закрыл глаза синдриону и иудейскому народу, то, естественно, они не разглядели в нем Машеха. Это невозможно было. Потому что мир духовный. Мы сегодня говорим многим людям, и не все понимают, и не все видят, что происходит на самом деле. А нам Господь открыл это. Великая привилегия. А нам Господь показал это. И мы верим в Мессию Иешуа, как Спасителя всех народов и славы Израиля. И мы Его ученики, и идем, и несем слово Торы Его. Слово, которое говорит о великой благой вести, в которой провозглашено воскресение из мертвых. И мы следуем за Ним. Итак, на синдрионе решается вопрос. И здесь мы с вами видим, как поступают с убийцами. Итак, с убийцами поступают только так, что на суде должен быть свидетель, и не один. И причем этот свидетель должен быть такой человек, который точно мы знаем, что он не имел ничего против подсудимого. Дальше мы с вами читаем, что человек, который убил и неумышленно убил, выходил из этого города, допустим, погулять, то мститель мог его убить. Но выйти из этого города он мог только в одном случае – после смерти первосвященника. И вот здесь естественный вопрос. В чем дело? При чем тут первосвященник вообще? Почему должен умереть первосвященник для того, чтобы убийца вышел на свободу? Вот я Лену не трогаю, потому что у нее микрофона нет. Или уже появился? Нет, не появился, молчит. Ну, и опять начинаем справа налево. Алла, с тебя. А мы Аню забыли. Ты же у нас тут есть. У нас-то было. Аня, ты как думаешь, при чем тут первосвященник и выход на свободу убийцы?
Мне очень трудно на этот вопрос ответить. Не могу я найти связи.
Очень тихо говоришь. Тебя никто не слышит. Только я. Она говорит... что она никогда не думала над этим вопросом, но она подумает, поразмышляет еще. Ну тогда, Алла, при чем тут первосвященник и выход на свободу убийцы? Ну,
потому что первосвященник же с ним работал, вероятно.
Ну а при чем тут его смерть?
Ну, это сложный вопрос.
Ах, не сложный. Мы же верим в Мессию Иешуа, который умер и воскрес, который является нашим первосвященником в скинии нерукотворной, там на небесах. Подумайте, да. Почему должен был умереть священник, и после этого только освободился убийца на свободу? Ирина? Я ж не дам вам просто слушать.
Вы же сказали, что вы же читали, я не могу найти здесь, что. Но вы же сказали, что это священник, который его помазал. Как я поняла? Мне надо. И если этот священник его помазал, то. Я не знаю.
Что-то я не помню такого, чтобы я читал, что священник кого помажет?
Ну вот тут где-то вы читали. Я не знаю.
Я такого не вижу. И найдет его мститель за кровь. Это мы читали с вами. Да будет у вас постановление вечное. Так. Нет, такого я не вижу. Зоечка, как ты думаешь, почему только после смерти первосвященника он может выйти на свободу?
Наверное, какой-то был закон. И вот этот закон... Первосвященник этот, который выйдет на свободу, какая-то была связь, зависимость. Если он умирал, значит, вот это что-то уходило, и он имел право выйти, быть свободным после его смерти. Кто-то там какой-то закон был, связь какая-то.
Ну, в 35 главе написано в 25 стихе.
Так, пожалуйста.
Написано, что... чтоб он жил там до смерти великого священника, который... помазан священным елеем.
Это священник помазан священным елеем. Считаю еще раз. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь. То есть, если он захочет его убить. И должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал. Чтобы он жил там до смерти великого священника, то есть Коген Гаоль, который помазан священным елеем.
Значит, неправильно я поняла.
Священник-то может жить до 120 и сидит до 120.
Да хоть до скольки он будет жить, и до этого времени там он должен находиться. Вопрос другой. Почему смерть священника высвобождает убийцу?
Ой, как тяжело.
Вопрос, конечно, интересны.
Смотрите, если мы не поймем этот момент, да, мы никогда не поймем, кто такой Иешуа. Ведь не просто так он пришел и сказал: «Дух Господа Бога на мне, ибо помазал он меня». Помните, в Луки написано? Он цитирует 61 главу Исаии, пророка Исаии, который говорил об этом. «Ибо он помазал меня приходить и выпустить пленных на свободу, выпустить людей, которые в тюрьмах, убийц и так далее, всех, которые пленные. Я пришел, чтобы высвободить на свободу». Это пророчество на Машиаха, и оно находится здесь. Теперь смотрите, всякий, еще раз, еще не у всех спросил, по-моему. Люда, может быть, ты можешь? Мне важно, чтобы вы думали, понимаете?
К сожалению, ничего не могу сказать тоже.
Нету никаких мыслей, да? Жалко. Павел, ты здесь? Алло? Нету, наверное. Хорошо. Аня уже сказала, что мыслей никаких нету.
Первая глава, раз вы говорите, то значит, так как Иисус умер и спас всех, то и священник должен был умереть, чтобы спасти вот этих людей.
Нет, это понятно. Смотрите, у меня вопрос такой: почему? Что в этом такого? Это же не просто закон какой-то. Вот один умер, а другой тогда воскрес. Там есть какая-то мысль, там есть какая-то история, в которой Бог ставит эту заповедь. Вот что я хочу, чтобы вы, как это говорится, да, поглыбже мыслили, поглыбже понимали некоторые вещи серьезные. Помните, мы с вами как-то говорили, да, что если мы не знаем Торы, да, мы никогда не поймем Нового Завета. Это просто невозможно. Потому что корни и источники всех мыслей и всех провозглашений, которые звучат, допустим, у Шауля или у Павла, у Петра, у Иуды, там, у остальных, Иешуа то, что говорит нам, это все отсюда. Они ничего такого не говорят, чего бы не было уже в постановлениях. Так вот, смотрите, есть момент, он очень интересный. Всегда, еще раз, всегда, и всем лидерам, и все, кто хочет быть лидером, всегда первосвященник отвечал за тот бардак, который творился в его стране. Священник отвечал. И своей смертью он искупал. Помните, Иешуа выкупил нас, искупил нас. И своей смертью он искупал всякого убийцу. То есть, если у тебя в стране творится вот такое вот, извини меня, то кто же виноват, как не ты? То есть первосвященник был, его основная работа была не просто купаться в роскоши, а с него и спрос совсем другой. Спрос за весь Израиль. Спрос за каждое убийство. Спрос за каждую кражу. За все отвечал он. Потому что идеологически и морально он должен был подготовить весь Израиль, чтобы он жил и был центром, который бы мог раскрыть Всевышнего для всех народов. И если этого нету, то когда какой же это тогда Израиль? Зачем он такой нужен? И наша цель-то прихода в Канаан. Не потому, что это такая вот крутая земля, и мы такие крутые ребята, и мы там будем жить. Цель этой земли находится в чем? Цель находится в том, чтобы мы пришли туда и там открыли всем народам земли Творца. Потому что земля непростая. Вот вы обратите внимание, что когда 40 лет Израиль находится в пустыне, кто-то делал обрезание или нет? Скажите мне, пожалуйста. Не делали. Никаких обрезаний там не было. Почему? Потому что обрезание было заключено с Авраамом на землю не Израиля, а землю Канаана. А почему Канаана? Потому что там страсти говорят по-другому. Потому что было такое условие. И когда Иешуа бен Нун переходит Иордан, там паника была. И они по-хорошему, по-военному могли бы использовать эту панику для того, чтобы начать их завоевывать. А он что делает? А он обрезал весь мужской пол. И они 3 дня или 4 дня, сколько там происходило восстановление. Люди в это время как бы восстановились, построили армии и потом двинулись на... Но почему для Иешуа бен Нуна так важно было обрезать весь мужской пол, независимо от их принадлежности к еврейскому народу? Потому что он понимал, что без завета в эту землю не войти. Что без завета это сделать невозможно. Итак, первосвященник отвечает за весь Израиль. И смертью своею, не шутка, он искупает этот грех. То же самое сделал Иешуа. Почему мы видим его как первосвященника нашего, который находится в скинии рукотворной, который со своей кровью входит к Отцу Небес и ходатайствует за нас? Он первосвященник. Он умер и искупил нас своей кровью. Это чисто иудейская трактовка. Это чисто иудейское понимание Машеха. Дальше идем. У нас сколько там времени осталось еще? О, да мы уже давно перебрали свое время. Ох. Но мы, по крайней мере, сегодня закончим главу Масе. И на следующей главе мы уже начнем с вами книгу Дворим, книгу, которую написал Моше. И мы глазами Моше теперь будем смотреть на все истории и ситуации. Единственное, что хотелось бы еще сказать о ювеле, о юбилейном годе. Юбилейные года – это года 50-е года, 49-й и 50-й год, в которых провозглашалось, как мы говорим, трубный звук, который провозглашал искупление и освобождение. Люди, которые были, допустим, по каким-то экономическим причинам, ну, разорились, и они продали свою землю, то эта земля им возвращалась. Человек, который попал в рабство и так далее. И здесь в конце рассматривается вопрос, когда приходят и пришли главы семейств, 36 глава, от племени сынов Галада, сына Махирова, сына Манасина, из племен сынов Иосифовых, и говорили перед Моше и перед князьями глав поколений сынов Израилевых. И сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, а господину нашему повелено от Господа дать удел Салпада, брата нашего, дочерям его». Помните эту историю, которую мы с вами совсем недавно читали, когда дочери Салпада пришли, и мы говорили, кто такой Салпад и какой подвиг он совершил, и дочерям выдали удел, а кусочек земли там был не малый, а достаточно большой. И вот дяди, то есть братья Салпада, они зашевелились, потому что это обещание было не то, что там через 50, через 100 лет будет. Они вот они уже стоят, тут на границах Иорданы, и сейчас будут делить землю. И поэтому они понимают, что девочки, то есть дочери Салпада, 100% замуж выйдут. И когда они выйдут замуж, то они выйдут замуж, да, допустим, ну, сердцу не прикажешь, кого полюбил, за того и вышел. А она может выйти за другое колено, найти себе. И тогда улыбнулась земля, то та же и юбилейный год тогда не поможет. Потому что юбилейный год возвращается земля только тому, кто продал, а не тот, кто взял, а не тот, кто вступил в удел. И они решают этот момент. И дальше там происходит вот такая вот интересная история, в которой, но нам только остается вкратце ее рассказать, в которой они говорят о том, что хорошо было бы как бы подумать над мицвой, то есть заповедью, да, что делать такой дочери, то она должна выйти замуж только за человека с этого колена. Только за человека с этого колена. И здесь, смотрите, начинается так, как: и сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилю». То есть они не давят, они ничего, и они согласны с этим, но они предлагают к рассмотрению, вот наш, Вот наша позиция в молитве. У нас есть конкретный какой-то закон, да? И он запрещает нам что-то делать, да? И мы можем преподнести свою ситуацию к рассмотрению Творца, чтобы он рассмотрел эту ситуацию и стоит ли нам исполнять вот так вот, как написано, или нет. Либо, может быть, Бог даст какую-то поправку к этому вопросу. Вот что они и делают. Отсюда мы берем с вами урок о том, что такие все-таки это возможно. С Творцом можно говорить, уважая Его заповеди, уважая Его законы и представляя Ему свою ситуацию. И если она логичная, то Бог, конечно, найдет выход из этой ситуации. Поэтому Он и говорит, что дочери этого Салпада должны жениться на своих двоюродных братьях там и так далее. Такое бывало. И чтобы сыны Салпадовы не переходили там из колена к колено. Вот и, собственно, и еще одна история, когда сыны Манасины вдруг подошли к Иордану и решили, что им земля их это устраивает, и здесь хорошие пастбища, чтобы кормить свои огромные стада. Моше не совсем их понял и крепко разозлился и сказал: ну вот опять они назад. Мы через Иордан переходим, братья ваши пойдут воевать, а вы останетесь здесь. Но они поняли свою ошибку и говорят: не-не-не, мы только построим здесь города. И для того, чтобы наши стада и дети, обратили внимание, порядок какой, стада, а потом дети, чтобы они жили здесь, а мы все мужчины пойдем на войну вместе с вами, и пока, значит, там все не завоюем, назад не вернемся. И Моше опять придает это к рассмотрению Творца, и Творец говорит, почему нет. И он дает этому двум коленам этим, эту землю, и колену Менаше. А колено Менаше, это же сын Иосифа. И мы читаем с вами из истории о том, что оказывается вообще этот надел западной стороны Иордана, он вообще принадлежал Менаше. И там в главе прямо написано, когда колено Менаше пошло и завоевало это еще при жизни Иосифа. То есть они там жили. Потом пришли захватчики, медианцы, и выгнали их оттуда. Ну, там вот такая вот история. В общем, мы с вами закончили книгу Бамидбар. Единственное, что хотел бы сказать в конце. Если кто-то интересуется, какой сегодня год, я вам могу сказать, что сегодня, в 67-м году, помните, шла шестидневная война. И это был юбилейный год. И в этот юбилейный год Иерусалим, Храмовая гора, Голаны и так далее, Иуда, практически все районы земли Канаан перешли к Израилю. То есть перешли к евреям, перешли к Израилю. Ну, там было не совсем все правильно, как бы вернули, и теперь есть проблема. Какой же следующий 50-й год? А если вы 67-й год, прибавите 50 лет, то на какой год вы попадете? 2017-й. И сегодня мы с вами живем в 2017 году. К чему я это говорю? Это юбилейный год, в котором должно быть провозглашено, а в юбилейный год всегда провозглашалась свобода, всегда провозглашалось освобождение. Дуновение и дыхание 2017 года или 5777 года, оно особенное, оно специальное, и мы должны это понимать. Это время, время освобождения, это время свободы, это юбилейный год. И если мы это понимаем, а смерть священника, первосвященника уже произошла, то многие пленные будут выходить на свободу, то многие больные будут получать исцеление, многие, которые лишились своих каких-то материальных ресурсов, не знаю, украли, обобрали или еще что-то, какие-то наделы свои собственные были, они вернутся. А самое главное, Иешуа сказал, я пришел, чтобы дать вам свободу и надежду на будущее. Сегодня мы живем с вами в юбилейном году. Потрясающее событие. Мы попали в самый цвет, в самый центр. И это не означает, что все будет легко и хорошо. Все будет трудно. Но юбилейный год по-любому, само время. Помните, мы с вами говорили, мы передвигаемся с вами к 9 аву. Сегодня 3, остается 6 дней. 9 ава – это было время, когда разведчики подошли и не вошли в эту землю. Это был самый страшный год. И потом 40 лет просто доживали. Мы с вами пододвигаемся к 9 аву, в котором мы должны перейти этот барьер. С победой войти в землю, в которой действует юбилейный год. А юбилейный год действует там, куда нас Бог посылает. Каждого из нас есть сегодня. Ведь Бог через Иешуа открыл на сегодняшний день просторы для каждого народа. Но мы должны войти в этот юбилейный год. Я почему-то так подскудно чувствую, что 9 ава – это трудный день, это тяжелый день. В этот день 9 ава был разрушен первый храм, второй храм. Столько страшных вещей в истории еврейского народа произошло, что мы всегда постимся в этот момент и просим утешения у Господа, избавления. Но где ты находишься? Может быть, ты стоишь перед самой чертой твоей земли кананской, в которую ты должен вступить. Вступить! В ту битву, в которую Бог предназначил тебе, дать тебе то оружие, которое Он тебе, собственно, уже дал. И ты должен переступить этот Иордан, и в силу вступит тогда. Юбилейный год, год свободы. И ты увидишь, как враг начнет отступать. Когда Иешуа бен Нун вошел в эту землю, все в панике кинулись, двинулись и бежали, просто сломя голову, не знали, куда деваться. Поэтому я просто как бы ободряю вас сегодня. Перейдите. Я не знаю, у каждого своя граница, которую мы никак переступить не можем. У каждого своя проблема, которая держит нас. Но помните, впереди есть надежда. Юбилейный год, в котором мы живем, зависит от нас. Будем мы свободными или нет. Высвободят ли людей, которые сегодня находятся в застенках в этих, или нет. Все зависит от нас. Как только мы примем это решение и переступим через Иордан, вы увидите, что будет твориться. Сверхъестественно, сила Божья восходить будет. Как они пошли на войну, 12 тысяч против 100 тысяч. Это вообще в голове не укладывается. И тем не менее, ни одного убитого. Израильтяне все живы. Все живы будем и мы. Пусть Бог нас благословит и даст нам особенную веру и понимание и разумение тех времен и сроков, в которые мы живем. Не просто так я у вас спрашиваю, какое сегодня число и который год. Потому что времена и сроки – это очень важно. Числовые значения, цифры – все имеет свое значение. Но многое зависит от нас, как мы вступим, как мы пойдем. Правда та, которая сегодня звучит с небес, как гром просто поражает сегодня сердца Божии. Идите и перейдите Иордан. Идите и перейдите Иордан. Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за это слово, которое Ты приготовил сегодня нам, для того, чтобы мы могли пойти в эту духовную битву Божию, в которой обязательная победа всегда за нами. Ибо кто против нас, если Ты за нас, Боже? Мы просим Тебя, Боже, благослови всех тех, кто будет слушать эту проповедь. Там, в онлайне, на сайте, дома у себя, еще где-то. Здесь все те, которые присутствуют сегодня здесь. Во имя Иешуа пусть сойдет это сильное помазание. Помазание веры для того, чтобы перейти через Иордан. И применять эту силу, которая есть в наших руках. Силу веры, силу победы. Время хорошее. Время прекрасное. Спасибо Тебе за это время. Спасибо Тебе за эту привилегию, Божий Святой, что мы можем жить в это время и быть свидетелями Твоими великой победы, великого освобождения, великого я не знаю, пробуждение среди всех народов. Пробуждение ото сна и возвращение к корням веры. За все тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Бог Израиля. И все дружно скажем. Амен.
Аминь.
Вот. Поздравляю вас.
Спасибо большое.